Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В студии Алексей Зубец. Я тут как бы живьем, да, это не запись. А в принципе, сегодня праздник. Всех празднующих я поздравляю с Рождеством. Всех, кого касается этот праздник. Но, в общем, я вот решил выйти в праздник сюда, в студию, потому что есть тема для разговора. Какие-то темы накидали мне вопросы в канал «Река Смородина», который я веду. Ну и, собственно, есть другие там вопросы, которые получаю время от времени. И поэтому вместо того, чтобы вот праздновать Рождество, я здесь в студии и постараюсь ответить на ваши вопросы. Значит, если у вас есть что сказать, смс-портал 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. А телеграм-канал «Говорит МСК» в одно слово. Ну и ютуб-канал «Говорит Москва». Ну, в общем, наверное, сегодня ютуб не вполне актуален, но мы ждем ваших сообщений по телеграму. Вот тот самый канал «Говорит МСК Бот» в одно слово. Ну и смс-ки тоже. Ну и звоните, потому что в прошлый раз было много звонков, на некоторые даже мне, ну, просто не было времени ответить, поэтому, если есть что сказать, говорите. Будем рады вас слышать в эфире. Значит, начнем с вопросов, которые поступили ко мне в канал вот «Река Смородина». Значит, вот с этого начнем. Ну, наверное, самая интересная и вкусная тема последнего времени, которая действительно актуальна для нас, для всех, как ни странно, да, это наезды Трампа на Канаду и Гренландию, и на Панамский канал. Возникает вопрос, вот стремление присоединить Канаду к Соединенным Штатам в качестве там 52-го штата или 51-го, неважно, учитывая Пуэрто-Рико, значит, это вот всерьез или это не всерьез? И зачем это надо? Ну и история с Гренландией. Зачем Трампу Гренландия? А как я это понимаю, как я понимаю эту историю? Смотрите, если вот говорить о ну, заявлении Трампа о том, что Канада ведет себя нехорошо по отношению к Соединенным Штатам, повышает тарифы, вот, и какие-то ограничения в торговле, то это все на самом деле не так. Между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой действует договор о свободной торговле, который был заключен, по-моему, там, в 18 или 19 году, там, в двух редакциях. До этого было соглашение НАФТА, это торговое соглашение о свободной торговле в Северной Америке. Ну, вот оно действовало, его продолжение действует сегодня. Поэтому все эти разговоры о том, что Канада неправильно себя ведет в торговле, это, ну, не вполне так. Это наезды Трампа, которые лишены оснований. Вот, значит, смысл, вот с моей точки зрения, смысл этих наездов Трампа состоит в том, чтобы, во-первых, действительно выдавить какие-то там преимущества из вот соседних государств, из Мексики и Канады с целью расширения экспорта американской продукции на территорию Канады, но на самом деле это не так важно, потому что, ну, как я уже сказал, там без этого действует режим свободной торговли. Главная история, с моей точки зрения, здесь важно понимать, что в эту историю включен еще и Панамский канал, это противодействие Китая, как ни странно. То есть, смотрите, почему Канада и Гренландия? Дело в том, что вот если вы посмотрите на карту, то вы увидите, что на севере Канады там есть целая гряда там, островов, да? Острова, между которыми есть каналы. Есть там система морских коммуникаций, которая называется Северо-Западный проход. Это вот там каналы, которые ведут из Тихого океана, там Берингов пролив, дальше, если повернуть направо, там вот группы, там много островов, которые там тянутся вплоть там до самого Северного полюса практически. А вот, и между ними есть каналы. И вот как раз для того, чтобы запретить Китаю доступ к этим вот каналам, к этим островам, и, собственно, весь сыр-бор. То есть задача стоит в том, чтобы создать препятствия для китайцев для доступа из Тихого океана в Атлантический океан. И смотрите, этот северо-западный проход никогда не использовался раньше, ну, потому что там условия навигации хуже, чем вот на Севморпути. Это узкие проходы, постоянно забитые льдом. Но из-за того, что сегодня климат меняется в лучшую сторону, они становятся судоходными. И вот там несколько лет назад я видел новость о том, что вот эта вот навигационная служба канадская признала северо-западный проход пригодным для судоходства. И там, в принципе, с помощью ледоколов или даже без ледоколов можно проводить довольно крупные суда. То есть возникает обходной путь у китайцев, кстати, самый короткий. Если вы посмотрите, опять же, на карту, вы увидите, что из Китая из Токио, из китайских портов, а для того, чтобы попасть в Европу, это самый короткий путь. Севморпуть длиннее, чем вот этот северо-западный проход. Соответственно, задача американцев — создать барьер для китайцев, который бы от крайнего севера до крайнего юга, но останется у китайцев либо вокруг Африки плыть, либо южнее мыса Горн. Вот, собственно, об этом идет речь. У нас звонок, ответим на него. Мы слушаем вас.
Доброе утро, Владимир Николаевич, с праздником вас. Вопрос у меня такой. Вот Украина закрыла транзит. Почему мы должны платить какие-то деньги за то, что у нас там продление контракта или что-то такое? Это что как?
Смотрите, история с газом — это история политическая. Это вопрос давления Украины на страны Запада, Западной Европы, которые являются нашими партнерами. Ну, это Словакия, там Венгрия и так далее. Вот связано прежде всего с этим. То есть, плюс к этому, это попытка сделать приятное для американцев и подарить им возможность экспортировать в Европу больше своего газа. То есть, это некий прогиб перед Трампом. Для Украины потеря западного, западного транзита, газового транзита, это 0,5% ВВП. Это очень много, большие деньги, несколько миллиардов долларов. Для России это не критично. Россия на сегодняшний день занимает первое место по экспорту газа в Европу за счет СПГ. И на сегодняшний день, Россия вторая после Соединенных Штатов по поставкам газа в Европу, не исключено, что будет первой. Ну, просто потому, что европейцам надо откуда-то брать газ, и, в принципе, для нас это, для нас это большая проблема, отказ от действия этого магистрального пути, с одной стороны. С другой стороны, для России пошла на это обострение, в принципе, наверное, можно было как-то договориться, опять же, через посредников, но не стали договариваться с учетом того, что Запад должен почувствовать на полную цену тех проблем, которые они нам пытались организовать, получили на свою голову. Ну и плюс к этому, вполне возможно, это какие-то договоренности с Трампом, какие-то закулисные, о которых мы не знаем. Поэтому, в принципе, для России это не критично, для Украины это критично, это важно. И там, собственно, главная задача, это не главная проблема для украинцев не в том, чтобы, они потеряли плату за транзит. Их главная проблема состоит в том, что эта газотранспортная система, она перестает работать. Потому что перестроить ее для того, чтобы качать там газ из Центральной Европы, там из Польши, откуда-нибудь еще, в восточные районы Украины, это очень сложно. То есть, фактически, Украина остается без газа. Пока был транзит, они могли маневрировать этими потоками, сейчас это невозможно. То есть, это большая проблема с поставкой газа уже сейчас, зимой. Посмотрю, как они будут выбираться. Но есть основания считать, что, о своем собственном населении Зеленский не думает совсем, потому что ему все равно, и он понимает, что ему придется уйти в обозримой перспективе. Но это некая краткосрочная политическая игра, в которую Россия согласилась поиграть. Чем это кончится, к чему это приведет, я думаю, что это надолго. А я думаю, что это до выборов. Ну, то есть летом, скорее всего, или ближе к осени на Украине будут парламентские и президентские выборы. Вот новая власть, которая придет после Зеленского, ну, наверное, будет заинтересована в решении этого конфликта. До этого момента я не вижу оснований для возобновления транзита. Я думаю, что никакого транзита там в ближайшее время не будет. Вот как-то так. Ну, то есть, это скорее история более выгодная для нас, чем вредная. Значит, вернемся к нашему северо-западному проходу. Значит, да, соответственно, история с Канадой, и Панамой и всем остальным, и Трампом. То есть, наезды Трампа и предложение Канады стать там очередным штатом Соединенных Штатов, это, в общем, на самом деле, это некая пугалка. То есть, ну, это даже технически это невозможно. Это невозможно с точки зрения настроения канадского населения, потому что, ну, уровень жизни и качество жизни в Канаде выше, чем в Соединенных Штатах. Продолжительность жизни в Канаде выше. Эта страна более развитая, более как бы сказать-то, продвинутая. А вот, и присоединяться к Соединенным Штатам, ну, я не думаю, что они согласятся на такие соединения. То же самое касается, кстати, и Гренландии. А вот, ну, совершенно непонятно, зачем им вот вступать там в качестве очередного штата в Соединенные Штаты. А вот, ну и вот, соответственно, да. То есть это не более чем, скажем так, наезд, а главная задача этого вот наезда состоит в том, чтобы построить барьер для китайцев в части доступа на восточное побережье Соединенных Штатов, там, Бразилию и так далее. То есть, на самом деле, это вот такая антикитайская история, которая на самом деле означает, что Соединенные Штаты готовы практически в открытую начать торговую войну с Китаем. А у нас телефонный звонок, ответим на него. Слушаем вас. Алло, слушаем вас.
Я вам желаю только удачи, с Рождеством вас и хорошей вам работы. Главное, чтобы не было проблем ни у кого, ладно?
Спасибо. Спасибо за поздравление. Вопросы будут?
Ну вот, я желаю этого не допускать, чтобы все мирно жили. Вот что я желаю вам.
Спасибо за поздравления и пожелания. Действительно, мир – это великая ценность. Я надеюсь, что в том числе и мир на Украине мы увидим уже там, уже в этом, в наступившем году. То есть острая фаза конфликта будет, сойдет постепенно на нет, я на это надеюсь. Так или иначе. А дальше посмотрим, каким образом мы будем добиваться уже мирными там, способами, путем переговоров, тех целей, которые стоят перед нами на Украине, перед Россией. Следующий звонок. Слушаем вас.
Алексей, добрый день.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, а Соединенные Штаты ментально вообще не способны с кем-то договариваться, в частности, вот с Китаем? Ведь гораздо проще договориться и жить в мире, и торговать спокойно.
Спасибо за вопрос. Смотрите, это на самом деле даже не американская традиция, это англосаксонская традиция, то есть это такая ментальность, да, которую не заимствовали из Британской империи. Британская империя ни с кем никогда не договаривалась. Британская империя всегда побеждала своих врагов, да? Ну и плюс к этому мы помним там традиции вот, покорения Северной Америки колонистами. Вот две разных традиции. Испанская традиция, когда испанцы, попавшие вот в Новый Свет, в конце концов признали местное население, особенно те, кто принял католицизм, признали подданными испанской короны, и, в общем, это были, понятно, это были подданные второго сорта, но это были подданные, это были люди, да, с которыми можно и нужно было разговаривать. Английская традиция, она другая. Ее мы знаем прекрасно. Это вот покорение, уничтожение индейского населения в Северной Америке. Ну, там в Индии там не было вот массового геноцида. Ну, там случаи геноцида в том числе были. Да? Они устроили там голод, там расстрелы и все остальное. Да? Плюс англичане, авторы идеи концлагерей, это не немцы придумали, это придумали англичане во время Англобурской войны. То есть это традиция гегемонии, да? И эта традиция, она, в общем, основана на том, что есть нежелание делиться пирогом. Вот есть некий пирог, богатство, и его можно разделить и договориться, а есть возможность ни с кем не договариваться и затолкать своего оппонента под плинтус там. Но, собственно, вот американцы унаследовали от Британской империи вот эту традицию. То есть мы, победитель забирает все, вот, и мы гегемон. Что касается, то есть это неспособность как бы делиться пирогом. Значит, что касается отношений с Китаем, то, скорее всего, Соединенные Штаты сегодня с Китаем договориться уже не могут. Там для того, чтобы торговать, надо иметь торговые технологические преимущества. То есть они покупают, условно говоря, там ширпотреб в Китае, а продают, продают в Китае какую-то свою технологическую продукцию. Так вот, Соединенные Штаты и Европа в целом давно утеряли свое технологическое преимущество. Вот там, я не знаю, 50 лет назад это было возможно. То есть из Китая там поступают какие-то игрушки, да, там и трикотаж, а в Китай поступают там американские автомобили, станки, там продовольствие, кстати, и так далее. И вот тогда можно было выравнивать баланс. На сегодняшний день у Соединенных Штатов нет преимуществ достаточных для того, чтобы компенсировать вот эти потоки, да, торговые потоки. Поэтому вопрос состоит в том, чтобы понизить уровень, скажем так, развития, технологического развития Китая, который, в общем, позволит вот выровнять торговый баланс. Для этого нужно победить Китай, то есть, опять же, затолкать его под плинтус. Именно этим американцы сейчас активно занимаются, они ищут возможности. И вот мы, собственно, возвращаемся к теме к теме отношений с Китаем. Значит, вот тут вопрос, взорвут ли эту транзитную магистраль. Далеко не факт, что ее взорвут. Это вот, возвращаясь к теме Украины. Вот. Собственно, взорвут или нет? Я думаю, что там появится, говорят о том, что там просто появится некий западный инвестор, который ее купит, и, соответственно, вот эта магистраль заработает, только доход от нее будут получать американцы. Ну, такой вариант существует, потому что без вот внешнего серьезного инвестора эта транспортная, газотранспортная система — это просто куча, дорогостоящая куча металлолома. А поддерживать ее Украина не может, да, не сможет. Отсюда вариант, что она будет продана западным инвесторам. Насколько это будет выгодно для России, ну, посмотрим, может быть, да, может быть, нет. А вот, поживем и увидим. Значит, да, насчет Китая, возвращаясь опять же к Китаю. Значит, смотрите, для того, чтобы Китай не был конкурентом для Соединенных Штатов, необходимо понизить уровень технологического развития. А для этого, вот, собственно, американцы пытаются создать систему сдержек, которая бы позволила им, ну, скажем так, притормозить развитие Китая. Вот, а если вот, опять же, к торговой войне, которая возвращается к теме торговой войны, которая вполне возможно произойдет между Китаем и Трампом, вот, когда он придет к власти, ну, здесь существует целый ряд ограничений, которые, в общем, сдерживают вероятность этой торговой войны. Потому что главные торговые партнеры в Китае для американских корпораций — это их дочерние компании. Те же самые заводы, которые производят те же самые телефоны Apple, да, в Китае. Ну так вот, это без них компания Apple существовать не может. И наложить на них санкции тоже невозможно. Вот, а если мы возьмем ширпотреб, который покупают американцы в Китае, то, ну, смотрите, вот если вдруг запретить поставки там кроссовок, трикотажа и всего остального, там, бытовой электроники из Китая в Соединенные Штаты, то чем заменить, совершенно непонятно, вот. И попытка ввести такие торговые ограничения приведет к одной простой как бы вещи. Это инфляция в Соединенных Штатах. То есть американцы вдруг увидят, что вот торговые потоки из Китая заменить просто невозможно. Да? Ну и, соответственно, там, возможны неприятности для американской экономики. И на это Трамп не пойдет. Ну, в общем, да. А вот кого Трамп будет раздевать, ну, это европейцы в первую очередь, потому что как раз там есть возможность заменить европейские поставки. То есть поставки европейских автомобилей в Соединенные Штаты возможно заменить за счет собственного производства. А вот поставки там китайских кроссовок и всякого шипотреба заменить за счет собственного производства невозможно. То есть надо заменять за счет производства поставок там из Бангладеш, из Вьетнама, из Индонезии, откуда-то еще. Но это в любом случае не собственное американское производство. Вот, поэтому, ну и, собственно, менять шило на мыло американцы вряд ли захотят. Вот, поэтому главный пострадавший в результате вот этой вот сдерживающей политики для Соединенных Штатов будет, скорее всего, Европа, которую американцы будут активно раздевать. Вот. Ну и отчасти там другие партнеры, против которых там Соединенные Штаты тоже могут ввести торговые ограничения, как в свое время они это сделали для Японии. Посмотрим. Вот такая история. Это что касается отношений, да, собственно, и про северо-западный проход. Ну, Гренландия является северным берегом этого северо-западного прохода, и, соответственно, владея Гренландией, можно, опять же, перекрыть северо-западный проход для китайских судов. Та же самая история с Панамским каналом, то есть наезд на Панамский канал, это попытка Трампа запереть Атлантику и, собственно, Панамский канал для китайских поставок. Вот, значит, вопрос относительно, есть ли у Трампа стратегия относительно Украины. Я не знаю, да, я не знаю, о чем там за кулисами там российские представители ведут переговоры с представителями Трампа. Вот. Но у меня есть полное ощущение, что внятной политики по Украине у Трампа нет. Ну, то есть, есть некие заявления, Россия, скорее всего, откажется от тех вариантов, которые предложены Трампу вот, по Украине, это замораживание конфликта по линии фронта, и потом длинные переговоры, в ходе которых там у России будут выдавливать, из России будут выдавливать уступки. Я думаю, что Россия на это не согласится. То есть вполне возможен вариант, при котором история будет спущена на тормозах. Ну, то есть Америка постарается минимизировать свое участие в украинском конфликте, но формально там ничего не произойдет, и конфликт будет продолжаться вот там в этом году. Вот, вполне возможно и до осени, и до зимы. Такой вариант тоже возможен, но, опять же, не специалист, вот поэтому постараюсь на эти темы как бы ограничивать свои суждения тем, в чем я понимаю. Вот военные вопросы и что там происходит за кулисами, это, к сожалению, от нас скрыто, и тут мы ничего сказать не можем. Значит, да, насчет возвращаемся к теме Китая. Это, на самом деле, интересная тема. То есть, с достаточно высокой вероятностью все-таки Трамп пытается с Китаем воевать, экономически воевать, там теми или иными способами, вот путем там ограничения доступа Китая там на разные рынки, там разным торговым магистралям и так далее. И к этому надо понимать, в дополнение к этому, что Китай на сегодняшний день находится в достаточно тяжелом экономическом положении. Это страна, у которой совокупный долг выше, чем у Соединенных Штатов, в долях от ВВП. Там подбирается по 300% ВВП. Это абсолютно безумное количество долгов. И с этим Китаю придется что-то делать. Давайте продолжим после паузы короткой.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Продолжаем наши посиделки рождественские. Еще раз всех с праздником, те, кто празднует. Значит, вопросы поступают в наш канал. Значит, ну, про взрыв я уже ответил. Я думаю, что никто не взорвет эту магистраль украинскую. Будет работать только в интересах там американских инвесторов. А Эдуард спрашивает, буквально в этот момент вы обвиняете Трампа во лжи. Я не обвиняю Трампа во лжи, но Трамп часто, скажем так, увлекается и говорит вещи, не соответствующие действительности. Это примерно, но это все знают, это всем известно. Какое, простите, делом русским гражданам до Канады, Гренландии, свои проблемы уже решили все. Смотрите, это на самом деле большая проблема для России, потому что это вот ровно то, на чем я остановился до нашего перерыва небольшого. А у Китая большие экономические проблемы, плюс к этому на него наезжает Трамп. Китай один из главных потребителей российских сырьевых ресурсов, включая нефть. Значит, Европа находится на пороге больших экономических неприятностей, и там, скорее всего, будут, ну, не сказать, чтобы там сильный провал, но, по крайней мере, деиндустриализация Европы, она уже идет. Отсюда снижение потребления нефти. Следующий фактор, да, очень важный в данном случае, это вот Трамп, который, придя к власти, скорее всего, разрешит бурить все, что можно бурить, добывать нефть и газ, где это возможно. Соответственно, в мире может возникнуть ситуация снижения спроса на российские природные ресурсы и снижение цен на нефть. Это перспектива, ну, скажем так, этого года, который нельзя сбрасывать со счета. То есть, по большому счету, вот все эти истории с борьбой Трампа против Китая, вот это Гренландия, там, я не знаю, Канада, Панамский канал, это часть большой игры, да, в которой одним из пострадавших может, ну, понятное дело, сам Китай. Во-вторых, это Европа, которую американцы будут раздевать, это тоже понятно. А вот, потому что ее легко раздеть. А вот, ну и может пострадать как бы вот косвенно, да, может пострадать Россия просто потому, что резко упадут цены на мировых рынках нефти, газа и так далее. Вот, собственно, вот такое нам дело до Гренландии, Канады и всего остального. Значит, следующий вопрос. Игорь спрашивает. Весь 20... Это вот вопрос пришел в мой канал, телеграм-канал «Река Смородина». Весь 20 век прожили под марксизмом и ленинизмом, но это была наша наступательная идеология. Запад защищался. Теперь мы живем под бжезинизмом, и нам приходится постоянно отбиваться. Есть ли у нас тема, что перебить бжезинизм и опять перевести Запад в оборону? Хороший вопрос. Значит, смысл состоит в том, что доминируют те страны и блоки стран, которые могут предъявить остальному миру некий, собственно, то, что называется проектом, там, картину мира, да, некий проект развития и повышения качества жизни. У России, у Советского Союза в первой половине 20 века был такой проект, это коммунизм, социализм, который, в принципе, на тот момент всеми рассматривался, в том числе и на Западе, рассматривался как альтернатива капитализму, но его боялись. Да, это была некая вот там догоним-перегоним Америку там по производству молока, мяса и всего остального. Это была вот история, связанная с повышением качества жизни в Советском Союзе, которая, в принципе, могла бы угрожать, если бы коммунизм оказался экономически эффективным, социализм, мог бы угрожать Западу, и вот Запад, западные там рабочие потянулись бы к Советскому Союзу, потому что в Советском Союзе лучше жизнь. Но не случилось, этого не произошло. Вот, и на самом деле Советский Союз начал проигрывать Западу с 60-х, 70-х годов 20 века, когда выяснилось, что, вот смотрите, если мы возьмем качество жизни, показатели качества жизни, то Советский Союз был похож на Запад, ну, то есть недалеко отставал от Запада, а до конца 50-х годов 20 века. То есть, ну, понятно, война, там 45-й год, полный разгром всего хозяйства, все надо восстанавливать. Вот, и потом началось быстрое восстановление, а Европа еще, скажем так, не рванула вперед, как это произошло там в 60-е и 70-е годы. То есть отставание от, по качеству жизни от Западной Европы минимальным было как раз в конце 50-х годов. А потом оно начало снова расти. И вот когда оно начало расти, можно сказать, что Советский Союз проиграл. Потому что, ну, модель позитивную, да, модель растущего потребления, растущего высокого качества жизни Советский Союз предъявить Западу не смог. Собственно, вот Фактически поражение Советского Союза состоялось там не в 91-м году, оно состоялось там в 60-е и 70-е годы. Ну, а 80-е, загнивание Советского Союза уже было всем очевидно, и, в общем, уже тогда он был таким, как бы, ходячим мертвецом. Просто потому, что у него не было на своей прогрессивной модели вот, повышения качества жизни. И сегодня, если мы предъявим миру модель экономического роста, и который сделает нас богаче, чем Запад, вот это будет как раз та история, которая сделает нас, ну, скажем так, даст нам возможность давить на, скажем так, наших партнеров и предъявлять им нашу модель мира. На звонки ответим. Слушаем вас.
Здравствуйте, Алексей.
Здрасте.
Объясните, в чем причина такого негативного отношения Трампа к Китаю? Вот в американских магазинах товары в большом количестве китайские, там в технологических компаниях у них сидят тоже в большом количестве китайцы с индусами. Вот в Олимпиаде там по программированию победила американская команда, но она из китайцев состоит. Вот почему Трамп не любит Китай?
Потому что Китай – это альтернативный центр силы, который может… Да, спасибо. Значит, Китай – это альтернативный центр силы, который может перетянуть на себя международную торговлю. Америка зарабатывает очень много денег на международной торговле. Там 700 миллиардов в год. А просто на том, что она обслуживает вот международные торговые потоки. Это долларовая как бы рента. Вот если Китай станет чемпионом, эту доллар, ну, долларовую, юаневую ренту, он будет получать сам. Вот американцы этого очень боятся. На сегодняшний день международную торговлю они фактически уже упустили. Они боятся, что они упустят инвестиционные потоки, которые, собственно, сделают Китай, просто вот эту ренту они потеряют. Вот об этом речь. Потери инвестиционной ренты по всему миру. Следующий вопрос. Слушаем вас.
Добрый день, спасибо за передачу. Вы мне скажете, каковы у нас перспективы в сотрудничестве с Китаем в связи с, вот, с увеличивающимся давлением со стороны Штатов? Вот сегодняшнее заявление там Елен.
Да-да.
Но вот каково, насколько серьезно это наше положение, так сказать?
Спасибо. Смотрите, наше положение в этой истории улучшается, потому что Китай, ну, всем очевидно, тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Китаю будет плохо, да, вот в результате этой войны. И Китаю нужна будет поддержка, и российская, скажем так, российская помощь, да, будет для Китая значимой, и я не вижу никаких шансов на то, что Китай откажется от сотрудничества с Россией, даже под давлением Соединенных Штатов. Следующий звонок, слушаем вас.
Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, вот такой феномен, почему-то никто не хочет совершенно обсуждать ядерную войну, именно вот в плане, что делать. Я вот в советской школе учился, и у нас были четкие инструкции, эвакуация там.
Смотрите, да, спасибо.
Значит… Сейчас, минуточку, я… При том, что, конечно, никакого уничтожения человечества в ядерной войне быть не может. Это глупость вообще, а не достаточно посмотреть по мощностям, сколько всего ядерного оружия и какие катастрофы Земля выдерживала даже в 19 веке от извержения вулкана. Да, спасибо.
Спасибо. Значит, смотрите, ядерная война. Значит, я бы не сказал, что никто не обсуждает ядерную войну, ее обсуждают достаточно активно, ну, как одно из возможностей. Дело в том, что есть два вида ядерной войны. Вот эта вот глобальная катастрофа, когда все ракеты взлетят и все атомные боеголовки взорвутся, и тогда, да, действительно, на Земле наступает ядерная зима, и человечество вымирает, и остается там 100 человек живых людей, которые потом, от которых потом возродится человеческая цивилизация, но уже на совершенно другом уровне. Таких бутылочных горлышек, когда вот все люди умирали, оставалось там небольшое количество, и они потом давали потомство по всему миру, ну, в общем, таких историй было много в истории Земли. Такого, понятное дело, не хотелось бы. Если говорить о ядерном конфликте, то сегодня обсуждается скорее история с применением тактического ядерного оружия сверхмалой мощности. То есть бомбы, атомные бомбы мощностью там в несколько сот тонн тротила в эквиваленте. И да, вот такая история, она гораздо более вероятна, и, собственно, ее боятся. То есть глобальная война, когда будут взорваны все атомные бомбы мира, ну, это скорее вероятность такого события, она крайне мала. А вот ограниченный конфликт с использованием тактического ядерного оружия и сверхмалой мощности, он достаточно вероятен. Американцы оценивают вероятность таких событий достаточно высоко. Сейчас не буду в эту тему погружаться, чтобы никого не пугать, но кто хочет, может найти в интернете данных таких достаточно много. Вопрос, Юрий Константинов, если мы предложим такую модель, начнется Третья мировая? Нет, не начнется. Почему? Он Китай пытается предложить, и никакой Третьей мировой войны нет. Марина, Китай — это не совсем капиталистическая, как и не совсем социалистическая система. С нашей точки зрения, страна, да? Однако сейчас китайская экономика активно развивается. Следовательно, дело в чем-то другом. На самом деле, история здесь состоит в том, что чисто капиталистических и чисто социалистических странах просто не бывает. Всегда есть некий микс. И Китай — это страна под сильным таким дирижистским как бы давлением, ну, не давлением, а сильным стержнем, который обеспечивает его развитие. Ровно такой же страной, там был Советский Союз 30-х годов, там тоже в Советском Союзе, кто не знает, был достаточно развитый частный сектор, вот, но при этом, собственно, основа экономики была государственные, да, централизованные. Ну, вот эти модели, они являются наиболее перспективными. Кстати, в Америке есть достаточно сильный государственный сектор, тоже управляемый из центра, там далеко не вся страна капиталистическая, и более того, там доля госсектора во всех его видах, там на чуть ли не половина американской экономики, это госсектор, либо организации, там, компании, близкие к госсектору. Вот, поэтому это есть везде, и, собственно, вот эта модель, скажем так, когда капиталистический мелкий бизнес берет на себя всякую мелочевку, а государство берет на себя вот стратегические направления развития, это, в общем, наиболее жизнеспособная модель. Кстати, Россия действует по той же самой модели. Значит, вопрос от Михаила, который поступил вот на канал «Река Смородина». Я считаю важными аспектами для будущего страны народонаселение и перспектива молодежи. И должно ли правительство этим заниматься? Но смотрите, если мы берем проблему народонаселения, я об этом уже говорил тут в этой студии неоднократно, я не вижу возможности решения демографической проблемы в ближайшей перспективе, обеспечить положительное воспроизводство населения, то есть коэффициент, суммарный коэффициент рождаемости на уровне 2,1, 2,2 ребенка на одну женщину, но пока что мы не видим никаких вариантов для того, чтобы этого добиться. Но в перспективе, возможно, они появятся. Я на эту тему рассуждал многократно, повторяться не буду. Опять же, если кто интересуется, можете найти эти мои материалы в канале «Река Смородина». Если говорить о перспективах развития молодежи, то у нас в стране прекрасные перспективы. А рабочей силы не хватает, рабочих рук не хватает, и молодых тем более. Поэтому вот если у человека есть голова на плечах, руки, в общем, и умение там что-то делать, у всякой молодежи все будет хорошо. Следующий звонок. Слушаем вас.
Доброе утро. А мне очень важно ваше мнение по поводу программы долгосрочных сбережений, которые сейчас упорно так нам предлагают.
Спасибо. Смотрите, в этой программе, в принципе, программа интересная, да, но понятно, что каждый должен принимать для себя решение по этой программе самостоятельно. Пока что я не вижу важного элемента – это защита от инфляции. То есть вы можете инвестировать эти деньги, но там это инвестиции на 15 лет, насколько я помню. И вот что будет в нашей стране за 15 лет ближайшие, ну, это вещь такая, в общем, не вполне понятная. Я думаю, что там все будет хорошо, но по-хорошему я бы вот постарался получить от, скажем так, людей и организаций, связанных с этим проектом, там, проще говоря, правительству, некие разъяснения о долгосрочной доходности. То есть вот проблема участия или неучастия в этом проекте состоит в том, в какой степени скажем так, эти средства будут защищены от инфляции. И будет ли доходность, получаемая в рамках этого проекта, сравнима с инфляцией? Если вот мы поймем, что да, действительно, инфляция в нашей стране будет низкой, а доходность приличной, да, ну тогда ради бога. Если нет, ну, опять же, я не собираюсь предлагать свое собственное мнение людям, но вот я бы отнесся с осторожностью к фактору долгосрочной инфляции в этом проекте. Что там будет через 15 лет, вещь непонятная. С одной стороны, может быть, действительно все очень хорошо, и такие и периоды достаточно быстрого экономического развития с низкой инфляцией, высоким ростом там, фондового рынка, такие истории в нашей стране были, но, с другой стороны, мы знаем и другие истории, когда деньги, в общем, не сказать, что пропали, но обесценивались. Вот, поэтому тут каждый принимает решение для себя, но, в принципе, история долгосрочных накоплений, особенно с учетом тех дополнительных льгот, которые там предлагаются, в том числе там инвестиционные вычеты, налоговые вычеты, вот, плюс к этому там доплаты, которые идут по вкладываемым деньгам, это интересно, но, опять же, это каждый принимает решение для себя. Так, значит, вернемся к вопросам, которые у нас есть. Василиум. Здравствуйте. Как России вести себя со странами-партнерами, вроде Азербайджана, Таджикистана, позволяющими себе резкие выпады в той или иной в наш адрес? Ну, на выпады я бы вообще не обращал внимания. Это, на самом деле, все ерунда. В принципе, Азербайджан – это интересный партнер для развития российской экономики и вообще там для стабильности в Закавказье. Таджикистан – несколько другая история, потому что, ну, в общем, единственный как бы ресурс, который мы оттуда получаем, это рабочая сила, дешевая рабочая, ну, уже даже не очень дешевая рабочая сила, вот, и масса проблем, в том числе и с, вот, скажем так, нелегальной активностью мигрантов, мы там все прекрасно помним про Крокус и так далее, но, в общем, там надо действовать с осторожностью. Что там они говорят и пишут в своих газетах, это вообще вопрос десятый, и к нашей реальности не относится. Следующий вопрос. Я бы на это вообще внимания не обращал. Следующий вопрос. Юрий Константинов. Какие плюсы европейцев от работы США? Почему они просто не могут отвернуться в сторону ОПЕК плюс и восстановить свою экономику в пределах своего континента? Плюсы от работы США состоит в том, что Европа экспортировала и экспортирует сейчас очень большой свой объем продукции именно в Соединенные Штаты. Это вот там автомобили, там много чего другого. Оборудование промышленное, то есть у Европы положительный баланс на несколько сот миллиардов долларов каждый год в торговле с Америкой. И, собственно, это беспокоит Трампа, он собирается этот баланс каким-то образом... Так вот, они хотят, Трамп хочет исправить этот баланс. Если Трамп это сделает, то, соответственно, у Европы будут большие проблемы. Куда девать весь этот объем продукции? Можно там продать в ту же самую Россию или куда-то еще, в Китай. Но для этого надо, во-первых, устанавливать нормальные отношения с Россией. А с другой стороны, и китайцам это не особо надо, европейской продукции, потому что у них все свое есть. Ну вот, собственно, потеря американского рынка для Европы, это может быть колоссальной проблемой, и, собственно, поэтому европейцы этого так боятся. Ну и, собственно, поэтому я сказал в самом начале нашей передачи, что, собственно, Америке проще всего раздеть именно Европу для того, чтобы получить на этом деньги. Соответственно, вот такие истории. Будем дальше отвечать на ваши вопросы. Вопросов пока нет. Экономические перспективы на 2025 год. Смотрите, что у нас... Да, вот у нас есть звонок, мы на него ответим. Слушаем вас. Слушаем.
Алло. Здравствуйте. Любовь, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, вот Зеленского подали в розыск. Это как-то что-то осуществляется или просто это формальность?
Можно подать сколько угодно на Зеленского в розыск. За спиной Зеленского стоит Великобритания, и, собственно, которая готовит, скажем так, смену для Зеленского. А вот, после чего Зеленский либо останется на Украине, ну, то есть, проще говоря, если он проиграет выборы тому же Залужному, надо понимать, что Залужный — это тот же самый британский проект, как и сам Зеленский. То есть, ну, произойдет некая такая, как бы это, борьба на нанайских пальчиков. После этого у Зеленского снова все снова будет хорошо. Он сидится какое-то время на втором, на третьем плане, после чего попытается вернуться назад в украинскую политику. А вот, то есть, что он в розыске, что не в розыске. Пока за ним, в общем, стоят достаточно серьезные люди на виде британского правительства, да, ну, ему ничего не угрожает. Юрий Константинов, вопрос, будет ли ставка подниматься в 2025 году? Скорее нет. Скорее нет, чем да, я думаю, что она будет снижаться. Ну, Владимир Владимирович сказал, что надо думать, прежде чем поднимать ставку. Я думаю, что в Центральном банке его услышали. Ну, то есть, плюс к этому есть давление со стороны очень могущественных промышленных группировок, там, таких как Ростех во главе с Чемизовым, ну, которые реально могут решать вопросы. Поэтому я думаю, что все-таки в 2025 году ставка подниматься не будет, она будет снижаться. А вот прогнозы на 2025 год. На самом деле, смотрите, вот я тут практически всю передачу занимался тем, что рассказывал вам про черного лебедя, который может прилететь к нам в виде серьезного конфликта американцев с Китаем, с Европой, ну и со всем остальным миром, который может привести к тому, что цены на топливо в мире и на другое сырье, которое Россия поставляет на мировой рынок, они могут резко упасть. Ну, это черный лебедь. И тогда мы получим, ну, не очень хорошую ситуацию. Надеюсь, наше правительство рассматривает этот риск. Я знаю, что рассматривает. А вот, сумеет ли оно его предотвратить и как-нибудь демпфирует, если это наступит? Ну, посмотрим, если наступит. Вот, а что касается, вот, если не прилетит черный лебедь, то на самом деле ситуация довольно приличная. У нас будет рост ВВП там на 2%, на 2,5%. Рост зарплат продолжится, потому что рабочих рук по-прежнему катастрофически не хватает. Доходы будут расти. Ну, может, не такими темпами, как вот в прошедшем году, но, тем не менее, там все будет хорошо. А вот, так что я предполагаю, что год будет вполне приличный. Вопрос. Олег Зов. Не использует ли Китай нашу зависимость от них? А если использует, то как? Я думаю, что не использует, потому что Россия, по большому счету, достаточно автономна от Китая и ссорится со своим крупнейшим партнером. Россия для Китая крупнейший партнер. Союзник, можно сказать. Я думаю, что они этого делать не будут. Я думаю, что там все будет в порядке. Вот. Ну вот, к сожалению, наше время на сегодняшний день истекло. В следующий вторник здесь будет Константин Симонов, который с вами будет разговаривать про нефть. А через две недели мы встретимся с вами снова. Пишите ваши вопросы в канал «Река Смородина». Еще раз всех с Рождеством. Всего доброго.